Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета митрополита Московского, из архива нашей радиопрограммы в цикле «Познавательная литургика» трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия священник Максим Плякин. В рубрике Ивана Вишневского «Светлый рай» беседа с профессором Московской консерватории Вячеславом Щуровым о песенной культуре, истории и обычаях поволжского народа мокша. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским.
О седьмой заповеди блаженства. Седьмая заповедь Господня для блаженства. Желающие блаженства должны быть миротворцы. Исполнять эту заповедь нужно так. Мы должны поступать со всеми дружелюбно и не подавать повода к несогласию. Случившееся несогласие всевозможными средствами прекращать, даже поступаясь нашим правом, если только это не противоречит долгу и ни для кого не вредно. Стараться и других враждующих между собой примирять постольку, поскольку имеем возможность, а если не можем, то молить Бога об их примирении. Господь обещает миротворцам то, что они нарекутся сынами Божьими. Это обещание означает высоту подвига миротворцев и уготованной им награды. Поскольку они подвигом своим подражают единородному Сыну Божию, пришедшему на землю примирить согрешившего человека с правосудием Божьим, то им обещается благодатное имя сынов Божьих, и без сомнения достойная этого имени степень блаженства.
Избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета Московского читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с отцом Максимом Плякиным, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства, приехавшим в Москву на очередную сессию межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Тема этой сессии и нашей беседы – «Сергиевская триодь и проблемы редактирования богослужебных текстов. Введение русского языка в практику Русской Православной Церкви». Дорогой отец Максим, очень приятно встречаться с вами вновь и говорить на темы литургики. Тема богослужения – это тема неисчерпаемая. Но давайте мы начнем все же с межсоборного присутствия, потому что сейчас вы приехали в Москву именно с этой целью. И, как я поняла, обратившись к сайту Патриархии.ру, мы оговорили далеко не все темы, которые обсуждаются на межсоборном присутствии. Но вот передо мной сейчас список. Мы с вами поговорили в прошлый раз о причащении и совершении приходских треб, а также о вопросе о молитве за самоубийц. А между тем остается еще довольно много необсужденных вопросов. Может быть, вы скажете несколько слов о тех заседаниях, которые уже прошли, какие темы обсуждаются сейчас?
Нет, вот на этот вопрос я, с вашего позволения, отвечать все-таки не буду. Здесь очень простая логика. Межсоборное присутствие – это консультативный орган. Мы не пишем соборных решений. Мы лишь отвечаем на поставленные вопросы. А то, как эти ответы, полученные от нас, от консультантов, будут использованы церковной властью, мы еще пока не знаем сами. И поэтому подробности самих заседаний, то есть какая была дискуссия, какие аргументы приводились, нам регламентом заседания межсоборного присутствия в открытый доступ выносить запрещено.
То есть это заседания закрытые?
Это заседания не просто закрытые. В силу того, что это подготовки ответов на конкретно поставленные вопросы, и это еще даже не ответ, это проекты ответов, то единственный открытый вариант решения межсоборного присутствия – это будут те документы, которые Бог даст, примет Архиерейский собор. Вот в открытом доступе, вот на обсуждении, сейчас лежит два проекта. Это Сергиевские триоди, так называемые, и роль церковнославянского языка. Что касается Сергиевских триодий, то здесь мы оказались в довольно запутанной канонической, по сути, своей дела ловушке. С одной стороны, у нас есть определение высшей церковной власти нашей церкви, Святейшего Синода, о том, что впредь, с момента подписания этого решения, действующим текстом для русской церкви являются именно правленные триоди, а не старые, иоакимовские. С другой стороны, мы имеем на руках тот факт, что при первой же возможности издания богослужебных книг в гонительные годы в 20 веке высокопреосвященнейший митрополит Птирим, царство ему небесное, выбрал все-таки неправленные триоди как матрицу для поздних переизданий. И сегодня фактически все клиросы нашей церкви укомплектованы иоакимовскими триодиями, а не сергиевскими. Основная претензия к сергиевским триодиям, по крайней мере, по отзывам моих знакомых певчих, я сам человек не поющий, поэтому верю им на слово, то, что эти тексты были очень слабо ритмизированы. То есть они были очень плохо приспособлены для пропевания на клиросе. И люди, которые привыкли к определенной метрике, к определенному ритму богослужебного пения, оказавшись вот один на один с этими новоправленными текстами, постоянно, естественно, сбивались. А для клироса это не самая комфортная ситуация существования.
Но, кроме того, ведь очень много авторских произведений поется именно в период пения триодии.
А на самом деле их не так много. Они расписаны, хоть это и авторские, хоть это очень известные произведения, тот же Ведаль, они написаны на очень ограниченное число текстов. Львиная доля стихир постной триоди, практически все ее ермосы. И я думаю, что почти все тропари, которые входят в состав этой богослужебной книги, на ноты композиторами не перекладывались. Это самая обычная традиция обиходного пения. Поэтому, предпринимая издание сергиевских триодий, я могу всего лишь повторить тот вердикт, который в конце концов предложила наша комиссия. Мы издаем не нормативную богослужебную книгу, как бы закрывая сейчас глаза на решение Святейшего Синода. Мы издаем текст, полученный в конкретных условиях, конкретными людьми, под конкретную цель. И этот текст должен стать отправной точкой для дальнейшей работы, потому что еще Святейший Патриарх Алексий II на одном из архиерейских соборов высказал пожелание о том, чтобы работа Сергиевской комиссии была продолжена. И если эту работу действительно продолжать, пусть даже с теми очень ограниченными силами, которые сегодня есть у нашей церкви, то мы обязаны учесть и тот опыт, который уже был. Если этот опыт негативен, то из этого негатива надо сделать определенные выводы. Если этот опыт позитивен, то его нельзя терять. Соответственно, если претензии не к содержанию текстов, а к их певческой структуре, значит, их нужно ритмизировать. Или наоборот, инициировать деятельность церковных композиторов по перекладыванию этих текстов на музыкальную нотацию. В любом случае, эта работа должна продолжаться.
А сегодня обсуждается введение сергиевских триодий в общий обиход?
На данный момент позиция комиссии межсоборного присутствия, высказанная в нашем итоговом документе, была такая, что мы не ставим перед священноначалием вопрос о том, чтобы вот прямо вот здесь и сейчас начать служить по сергиевским триодиям. Насколько я понимаю позицию священноначалия, именно позицию, потому что решение пока не принято, то для желающих служить по сергиевским триодиям во исполнение синодского указа 1911 года это не возбраняется. Даже сейчас. А де-факто наша церковь частично уже служит по сергиевским триодиям. Предпринятое в 1994 году знаменитое многотомное издание службы первой седмицы поста и службы страстной седмицы Великого поста «Синяя серия». Черная более поздняя. Так вот, «Синяя серия» была взята из сергиевских триодий. И во многих храмах они де-факто используют на клиросе, в том числе, например, в том храме, в котором служу я. Поэтому, по крайней мере, самые напряженные службы поста, первая и страстная седмица, в нашей церкви совершенно спокойно используются сергиевские тексты. И пропеваются, и читаются, хотя к ним есть, как я уже сказал, определенные нарекания. Но сейчас позиция комиссии после очень долгой, очень оживленной дискуссии такова, что мы предпринимаем научное переиздание, то есть издаем памятник так, как он есть. И если священноначалие решит все-таки реанимировать вот этот вот синодский указ, то есть служить поправленным текстам, то эти триоди, они станут отправной точкой работы.
Почему они называются сергиевскими?
Потому что председателем той комиссии, которая предпринимала исправление этих текстов, был будущий святейший патриарх Сергий Старогородский. И несмотря на то, что комиссия, конечно, состояла далеко не из него одного, там были лучшие представители русской литургической науки того времени, все-таки в обиходе за ними так и закрепилось это прозвище – сергиевские триодии. Точно так же, как по имени патриарха, при котором шла справа тех триодий, Тише патриарха Иоаким, нынешние триодии в обиходе очень часто именуют иоакимовскими.
Вашей душе ближе вот текст либо Иоакимовой триодии, либо сергиевской?
Во мне говорит в данном случае, может быть, даже скорее протест человека, который больше десятилетия провел на клиросе чтецом. Из-за крайне неудачного перевода в сотнях мест триоди, то, что мы имеем сегодня, скорее затеняет исходный смысл, а не проясняет его. Я уже много раз сталкивался с тем, что для того, чтобы ответить на вопрос недоуменный, там даже своего соседа по клиросу, о чем вообще идет речь в тропаре, в стихире, нужно поднимать греческий оригинал. И только исходя из греческого оригинала становится понятно, о чем идет речь. Классический пример – это просто хрестоматия неверного понимания текста, это знаменитая стихера первого дня поста «Постимся постом приятным». Сколько было спекуляций на тему того, что пост, вот на самом деле, для тела-то он сложный, а для души он должен быть приятен, что это все вот греховная оболочка, а вот на самом деле-то он должен быть в радость. К тексту стихера не имеет ни малейшего отношения. Приятный – это не качественная характеристика, это всего-навсего причастие. Пост, который прият Богом, то есть тот пост, который должен быть Богом принят. И эта же стихира буквально строчкой позже поясняет, что это за пост. Что это воздержание на язык, это воздержание на слово и воздержание от скверной совести. Таковый пост есть Богу благоприятен. В результате у нас из-за, повторяю, одного единственного текста воспринятие самой сути Четыридесятницы, что это изначально совершенно не пищевой пост. Пища есть лишь дополнение к нему, есть средство получения конечного результата. Оказывается, что мы сосредотачиваемся на том, чтобы пост был псевдоприятен в русском смысле слова, и забываем о том, что это на самом деле пост на нечистую совесть. Один единственный текст. Но из-за того, что он поется в первый день Четыридесятницы, он настолько акцентирован во внимании, что на десятилетия, в том числе и в проповедях священников, я видел такие примеры, становится просто эталоном неверного восприятия текста. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Сын Твой. Это понимание триоди является для меня лично лишним аргументом для перехода на русский язык. Потому что сегодня продраться сквозь тот церковнославянский, которым сделаны обе триоди и постная, и цветная, даже для людей с образованием, с профильным, даже для людей десятилетия с лишним, держащим этот текст перед глазами, очень часто является просто неподъемной задачей.
Но Сергий Утрёвец это все-таки не русский перевод.
Поэтому для меня, в общем, не является панацеей ни сергиевский вариант, ни сохранение акимовской триоди.
То есть для вас главное понимание...
Безусловно.
Смысла текста богослужения.
Не просто понимание, а чтобы эти тексты не вызывали ложных ассоциаций. Мало услышать текст, мало его понять. Понять его тоже можно по-разному. Надо его понять максимально адекватно к тому смыслу, который в него закладывали песнописцы. Святые студиты в своем IX веке, преподобный Косма Моиумский, преподобный Андрей Крицкий.
Вышка, для этой цели вы считаете необходим перевод богослужебных текстов или их редакция?
Для начала хотя бы редакция. Я прекрасно понимаю, что идея перевести богослужение на русский язык сегодня в целом, эта идея все-таки утопичная. Являясь ее сторонником, я тем не менее понимаю. И если мы хотя бы начнем эту проблему решать заменой непонятных слов, упрощением синтаксических оборотов, то это будет уже серьезный шаг вперед. Если мы не решим эту проблему сегодня, когда церковно-славянский язык в нашем народе хотя и потерян, но не является артефактом, совершенно утраченным языком минувших времен, это еще возможно. Пройдет 15-20 лет, вырастет следующее поколение, которое церковно-славянский не понимает вообще, и мы получим ситуацию уже не дигласии, которую еще худо ли бедно ли он можно описать современной, когда язык богослужения, язык обихода воспринимаются как разные версии, но одного и того же языка. Мы получим полноценную билингву, когда в храме и в обиходе, в быту, звучат просто два разных языка. В Европе это привело к реформации.
С другой стороны, вы наверняка читали очерк протоиерея Сергия Правдолюбова на сайте «Богослов». Все-таки это очень уважаемый московский протоиерей, и он выражает позицию многих и многих священнослужителей и прихожан Русской Православной Церкви. Позицию против перевода и редакции также текстов.
Я эту позицию знаю и прекрасно ее понимаю. Поэтому, как мне кажется, здесь может быть вариант, который много лет назад предлагал протодиакон Андрей Кураев. Не переводить всю церковь на русский язык. Это, во-первых, действительно утопия, я это повторю. Во-вторых, это вызовет масштабнейшее сопротивление людей. Но сделать так, чтобы была возможность при необходимости хотя бы отвечать на аргументы внешних. В крупном городе, в епархии, несколько приходов, причем лучше приходов новосоздаваемых, без уже сложившихся традиций, просто перевести на русский язык изначально. По этому пути шла церковная власть в 18-19 веках по отношению к тем старообрядцам, которые хотели присоединиться к православной церкви. Новосоздаваемый приход изначально конституировался как приход с доникановским богослужением. Ведь многие наши консерваторы сегодняшние, я не говорю об отце Сергии в данном случае, но очень многие совершенно не представляют себе, что наше нынешнее богослужение реформировано само по себе. И многие в жизни не слышали ни дореформенных текстов, не видели дореформенного богослужения. Старообрядцы хранят эту традицию, дониконовскую. Есть старообрядческие храмы в юрисдикции Московского патриарха, которые молятся вместе с нами, соблюдая свою богослужебную традицию. Так вот, церковная власть единоверцам, как их тогда называли, предлагала такой вариант. Вот храм. Чаще всего это были либо новооткрытые приходы, либо приходы, которые просто передавались целиком. То есть прихожане переводились в другие храмы, священники переводились в другие храмы, чтобы приходские традиции не накладывались друг на друга. И вот в этом храме единоверцы, получив своего священника, начинали служить по старым книгам. Для желающих послушать старую службу, особенно после указов государя Николая II 1905 года, была возможность. Вот единоверческий храм, иди и слушай. Стой на этом богослужении, если оно тебе по душе. Для желающих продолжать в общей традиции оставались общие храмы. Так почему бы нам сегодня не сделать единоверие наоборот? Уже не для ультраконсерваторов, каковыми являются старообрядцы, а для как раз людей, которые хотят создать новую традицию. С одной стороны, это даст возможность посмотреть, что получится. Давайте начнем. Давайте начнем служить. Если это даст свой плод, если действительно люди, которые сегодня говорят, мы не идем в храм из-за церковно-славянского, потому что он непонятен, это тоже есть своя правда, им дать возможность слушать службы на русском языке.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения «Постный триодий» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы продолжим обсуждать проблему редактирования и перевода богослужебных текстов.
В эфире программа «Благовещение».
Мне, душеньки, перед Богом встать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом встать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. «Красота Божьего мира в русском фольклоре».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Иван Вишневский у микрофона. Я напомню, что я композитор, и композитор, который с пристрастным, любящим, сыновним вниманием относится к народной песне. Притом разной народной песне, преимущественно русской, но и не только русской. Ряд наших слушателей наверняка знакомы с совместным нашим трудом с главным редактором радио Благовещение протоиереем Андреем Спиридоновым, который называется «Путешествие лирника, познавшего у разных народов, как играют песни во славу Божию». Много народов представлено в этой оратории, но как-то они все западнее Москвы располагаются, эти народы, культура которых мы представили. А вот то, что восточнее, там не представлено, а вместе с тем это интересно очень. Это настоящая Евразия и есть. Ведь Евразия – это не только генетическое понятие, а этническое, а раз этническое, то и культурное, и религиозное. Страшно интересно узнать про культуру, про песни, про быт тех народов, которые населяют сердцевину лесной Евразии. В первую очередь, это, конечно, народы финно-угорские. И так получилось, что мой старший товарищ, да что там товарищ, друг уже многолетний, великий русский фольклорист, профессор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Михайлович Щуров побывал вот в этой самой лесной сердцевине Евразии, в Поволжье, и общался с представителями народа мокша. Сейчас я нахожусь дома у Вячеслава Михайловича и жду долгого, интересного и, уверен, очень необычного, где-то даже, наверное, местами экзотического, но всегда взвешенного профессорского рассказа о своих, так сказать, мокшанских впечатлениях. Здравствуйте, Вячеслав Михайлович.
Здравствуйте, Иван Сергеевич.
Ну что же, наверное, вначале некий экскурс, да?
Да, нужно вспомнить о том, кто такие мордва и кто такие мордва-мокша. Дело в том, что мордва делится на два основных племени – мокша и эрзя. И вот на этот раз, в прошлом году, мы были со студентами в собирательской поездке по селением народа мордовского мокша, которое живет на реке Мокши с ее притоками. Это очень своеобразная ветвь мордовского народа с совершенно необычной, оригинальной и очень привлекательной музыкальной культурой. И нужно сказать, что мордовские веси, мордовские просторы, они имеют давнюю очень историю, и считается, что давними предками финно-угорских народов являются жители Обского бассейна в низовьях Оби, это ханты и манси.
Так называемая югра, да, как они сами себя называют?
Да, и вот они двинулись еще в древние времена через Уральский хребет в европейскую часть России и даже дальше, они дошли до Венгрии.
И до Финляндии в Прибалтике.
Да, и в Прибалтике до Финляндии. И они заселили Предуралье, Поволжье. И мокша – это правый приток Волги. Это недалеко уже от впадения мокши в Волгу, там, где мы были, где мы собирали фольклор. И вот очень любопытно, что это за народ, что это за культура.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Вячеслав Михайлович, я имею такую привычку, которую, наверное, многие современные так называемые диджеи назовут дурацкой. Привычка готовиться к передачам, и, безусловно, я кое-что почитал и в энциклопедиях, и в какой-то специальной литературе о финно-уграх вообще, о финнах и уграх отдельно, о мокше, о мордве. Вот кое-что стало для меня новостью. Оказывается, название мордва – это не самоназвание, это внешнее название. Ну, так же, как западноевропейцы называли нас московитами, в то время как мы сами называли себя русскими, россами, славянами и так далее. Так же, как греки называли сколотов скифами, при том, что само название сколоты. Ну, примеры бесчисленны. Да, то есть мы не можем говорить о как бы народе мордва. Такого народа не существует. Это скорее некое внешнее территориальное название. А есть народы действительно мокша и эрзя. И вот удалось мне узнать, что, ну, так как между Европой и Азией в принципе находится вот эта вот часть России, то и этнически, в общем-то, тоже находится между Европой и Азией, и, соответственно, черты европеоидной расы и черты монголоидной расы присутствуют вот как раз в финно-угорских народах. И если вот в тех, про кого вы упомянули, угорских, даже югорских народах из Югры, Ханты и Манси, монголоидность видна взглядом, так сказать, совершенно очевидным, то чем дальше на запад, тем больше смешение с европеоидными племенами, скифами, сарматами, аланами, славянами и так далее. И в результате уже европеоидность начинает как бы превалировать. И получается, что те народы, в которых монголоидность больше выражена и генетически, и по внешним антропологическим признакам, именно эти народы и должны, по идее, нести более древний пласт культуры, в том числе и музыкальной. И вот мне удалось выяснить, что мокша в целом более древний и, соответственно, более монголоидный народ, чем эрзя. И, соответственно, древний пласт у них должен быть представлен, во всяком случае, как-то представлен. Вот что вы об этом можете сказать?
Не как-то, а очень заметно, значительно. И музыкальная традиция мокшанская, она чрезвычайно своеобразна. Мокша поют многоголосно. У них очень развитая такая полифония, как музыканты говорят. Причем с очень необычным ладовым костяком, что ли, с ладовой основой. Это так называемая пентатоника. Вот пентатоника – это такой лад, где звуки как бы рассредоточены.
Та-ра-ри-ра-ра-ра-ра-ра. То есть не прямая гамма, а гамма, если угодно, с пропусками. Да. Ну, еще более примитивно, если сказать, сыграйте некую последовательность по черным клавишам рояля или аккордеона, или синтезатора, и вы получите пентатонику.
Да, и многие народы поют пентатонные мелодии, основанные на пентатонике, одноголосно. А вот мордва мокша, они поют многоголосно, и получаются такие очень мягкие, но в то же время и терпкие звукосочетания, завораживающие музыка. И хочу сейчас вам предложить песню, записанную мною давно, в середине 70-х годов, когда эта традиция была еще более сохранившейся и яркой. Село Старое Терисбурга. Здесь пели в те годы совсем еще молодые девушки и молодежь, мужчины тоже, но вот в данном случае в женском исполнении будет, девушки будут петь песню, которая называется «Максимонь Варась», «Максимова Варвара». У мордвы, особенно у мокша, у них принято петь лирические песни, в которых упоминается конкретное лицо, конкретный человек с конкретным именем. И вот эта Максимова Варвара, Максимонь Варась, она отличается тем, что ее выдали замуж за малолетка. Вот был такой обычай, для того, чтобы были рабочие руки в семье при достаточности земли, брали взрослую девушку и выдавали ее за 12-летнего, скажем, мальчика. И вот она как бы его еще нянчит, а он уже считается ее мужем. И вот в песне поется о том, что она хочет этого недоростка, как его называли в народе, извести, настолько он ей неприятен. Но об этом поется, что наша Варвара, как красавица, она косы у нее русые, голубоглаза, но вот она попала в такую тяжелую жизненную ситуацию, что ей приходится жить с мужем недоростком. И звучит это все очень мягко, тепло, и не подумаешь, что это такое жестокое содержание в этой песне. Она просто красива.
Я беседую с заслуженным деятелем искусств России, профессором Московской консерватории, фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым о его впечатлениях от общения с фольклором и бытом народа мокша. Вячеслав Михайлович, вот не могу не задать вопрос. В последнее время особенно, и особенно с берегов Днепра, несутся такие буквально обвинения – в адрес русских, там же расизм, в общем-то, стал в моде, что мы вообще не славяне, что мы вообще финно-угры, вот с вами, и вообще все. И это как бы является для многих наших критиков, ну, основанием нас ни во что не ставить. Но, по-моему, это полный бред, потому что финно-угорские народы, я уже писал об этом, кстати, и в прессе, дали человечеству множество гениев, в том числе и музыкальных. И Ференц Лист, и Белла Бартек, и Ян Сибелиус, и в России множество выдающихся имен, в том числе совершенно современных гениев творит и творила, как и в литературе, в науке, ну, достаточно назвать имена. К мокше, кстати, причисляют вот именно к мокше великого ученого Ключевского или не менее великого писателя Шукшина. Ну, в общем, перечень нет бесконечен.
То есть... Можно добавить, что эстонцы тоже финно-угры. И там, например, замечательный композитор, мой близкий друг Велио Тормис.
Прекрасная музыка. И нет, тут перечислять можно бесконечно, в то время как у критиков, так называемых финно-угров, которые они пишут с одним «н» и без дефиса, они как раз похвастаться ровным счетом ничем не могут. Но это отдельная тема, конечно, российские бредни не хочется даже обсуждать. Но все-таки русский народ и мордва, какова степень, ну что ли, кровного, генетического взаимопроникновения и, соответственно, культурного? Потому что я смотрел вот фильмы, которые вы сняли в Мордовии, вот, вижу вокруг и вижу, что, скажем, население той Яхромы, где мы с вами часто бываем, это подмосковный город, внешне практически неотличимо. Какой-то особой монголоидности. Я у макшан, хотя они и считаются наиболее, так сказать, древними, так сказать, представителями Мордовии в этническом плане, я не заметил вот особой монголоидности. Но иногда, с другой стороны, бродя по самой, что ни на есть, центральной Руси, я вижу явные черты монголоидности. Генетические исследования говорят о том, что и в России, и на Украине, и в Белоруссии примерно одинаковое наличие так называемого русского или скифского гена, то есть генетической галлогруппы R1A1, это больше 50%, но в России есть те части населения, среди которых преобладает вот финно-угорская галлогруппа N. Притом эти части населения называют себя русскими и даже представления малейшего не имеют, что они имеют какие-то финно-угорские корни, что они, если угодно, через много поколений та самая чуть, да, или меря. Вот, и вместе с тем мордва тоже смешивалась и, соответственно, получила вот эту скифскую галлогруппу. Вот какие у вас по этому поводу наблюдения?
Я бы повернул разговор немножко в другую сторону. Дело в том, что после побед Иоанна Грозного на Волге, после того, как была взята Казань, после того, как была присоединена к России Астрахань, Волга стала великой русской рекой, стала активно заселяться русскими. В этот период начинается привлечение и мордвы в сферу русских интересов и русского влияния. Мордву крестили в XVIII веке, она приняла крещение, но сохранились многие дохристианские обычаи, обряды у мордвы. Например, они долго, и, по-моему, даже сейчас сохранилось это, весной ходят в березовые рощи и совершают свои особые дохристианские молебны. Но, тем не менее, они ходят в церковь, они исповедуют православие.
Маленькое вкрапление. Знаменитый патриарх Никон, автор знаменитой реформы, после которой, собственно, и возникло старообрядчество, он тоже был родом и этнически, и территориально из этих краев.
Из этих краев, да. И вот я хочу сказать, что, например, уже во времена Петра I мордву привлекали в рекруты, и они шли на 25 лет в рекрутчину в царскую. Это, конечно, было такое тяжелое бремя человеческое, и рекрутские песни русские, они очень грустные. И вот песню, которую мы сейчас услышим, она называется «Вай море», она тоже грустная, и вот она относится к этому времени, когда уходили из мордовских сел в царскую армию. В ней поется о том, что плывет корабль по реке, по морю даже, и на этом корабле матросы, и один из них загрустил, запечалился, вспоминая о своей семье, о своих детях, Она похожа по содержанию на русскую песню «Ай да ты, Калинушка, ты, Малинушка, ты не стой, не стой на горе крутой». Там тоже поется о том, что корабль плывет, что волна ревет, о том корабле три полка солдат молодых рубят, как один из них Богу молится, домой просится, офицер, майор, отпусти домой, к отцу, к матери родной, к малым дедушкам. Но песня по своему мелодическому складу, по характеру, она совсем иная, она мордовская.
В сегодняшней передаче о фольклоре, быте, традициях поволжского мордовского народа Мокша я беседовал с фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым. Благодарю вас, Вячеслав Михайлович. Всего доброго.
Всего хорошего.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. За тенью. Баба Гаша из деревни Рысва Новгородской области рассказывала мне, как вскоре после войны, году, кажется, в 46-м, а может и в 45-м, проходили через ее деревню немцы. Несколько раз. Когда парами, а когда и поодиночке. Она не могла точно вспомнить причину, вынуждавшую их возвращаться из плена пешим путем. Не то обворованные, не то проигравшиеся, не то отставшие от эшелонов. Ну да речь о другом. Шли. Рысва было в ту пору обыкновенной, разоренной мором и голодом деревенькой дворов до 30. Малолюдной и почти без мужиков. Хотя прежде здесь насчитывалось более сотни изб, но это давно, до коллективизации. Самым дорогим достоянием послевоенных рысовских хоромов были скорбные фотографии погибших родственников. У бабы Гаши погиб на войне муж Николай. Строгий и ясный лик его осенял из фотографической потусторонности все оставшиеся этому дому дни и ночи. И вот в такую деревню, в такой дом приходили немцы. За скудный харч, за ночлег в сарае они выполняли посильный труд по двору и шли дальше. Никто их не обижал, разве только несмышленый народ ребятишки. То свистают, то немец перец колбаса, а то и камнем вдогонку запустят. Взрослые же относились к ходокам бесстрастно. По молодости я недоумевал. Как так? Баба Гаша в ответ начинала смеяться, вздрагивая плечами, но совершенно молчком. У нее был только один зуб, и рта она не раскрывала, стеснялась. Я же еще более горячился. Мол, как же так? Может, именно они и убили вашего Николая, а вы... В мгновение она становилась серьезной и тихо соглашалась. «Да, может». Потом, жалостливо поглядев на меня, спрашивала. «А что же оставалось делать? Смотреть, как они сгинут с голоду?» Подкармливали. Мужики вон наши. Все калеками повозвертались. У кого ноги нет, у кого руки, кто контуженный, в ком дырок, как в решете, а и те дадут работенку, да и покормят. Как-то двое немцев подрядились поправить ей загородку. Сделали. Потом, стал быть, сидят в избе за столом и лопают постные щи с ржаным хлебом. Тут заявляется бригадир. Он с костылем шастал, и костыль этот самодельный сильно по полу громыхал. «О, — говорит, — да у тебя гости. А кто ж такие?» Агафья, а тогда она была не бабой Гашей, а колхозницей Агафьей Орловой, и отзываться на этот пустой вопрос не стала. Не помню, косили мы в тот день или лен теребили. Еще до рассвета из дома ушла, а вернулась аж к вечеру. Сил никаких нет, а он с глупостями, будто не видит сам, кто они. А бригадир говорит, форма вроде германского образца, а сами что-то на немцев и не похожи. Агафья отвечает ему, мол, немцы, документы показывали, из плена идут. Они достают документы, протягивают бригадиру, а тот лишь отмахивается. «Не верю, дескать, подделка!» Тогда один заявляет. «Я Вебер, он Браун». Интересно, что фамилии эти баба Гаша запомнила, но произносила на свой лад «Веберь» и «Браун». Бригадирам снова на поперек. «Бывают такие, Вебер и Браун, что и не германцы вовсе. Они разобиделись и стоят на своем. Мы не другие какие-нибудь. А он опять, что я германцев не видывал». Не знаю, как они робят. У них, говорит, души в безнадежной трезвости пребывают. Потому робят они справно. А вы понаделали кое-как. Столбы неровно стоят. Жердины приколочены криво. А грязи, грязи-то понатопали. И рукой махнул. Ну, значит, рассказывал мне баба Гаша. Они исть перестали. Вынают из карманов нарочитые тряпочки ложки завертывать. Сперва, конечно, вытерли ложки этими тряпочками чисто-начисто. Потом завернули, поспрятывали и поднялись. Ну, как тебе по команде. И ушли. Да, спасибо, сказали. Мне и ладно. Ушли так ушли. Мне и до изгороди дела не было. Лишь бы крепко, чтобы скотина не завредала. Дал бригадир наряд на завтра. Вышла я за ним на крыльцо. Глядь, немцы работу свою нарушают. «Что ж ты, говорю, Ирод хромой натворил? Из-за тебя они теперь разорят все. Брось, да и уйдут». «Не бросят», — говорит. И Пашка надывал себе. Но утром собирает он нас на работу. Гляжу, все порушено. Ох, и посмеялись баб-то надо мной. Зашла, правда, в сарайку. Спят работнички. Что делать? Оставила на крыльце чугунок с остатками щей, сковородкой прикрыла, а на сковородку еще утюг сверху, чтобы, значит, кошки с собаками не залезли. А когда воротилась, все же было переделано. Столбушек к столбушку, жердина к жердине, где понакопано было дерн, дорожка песочком посыпана. Одно слово — германцы. Приходили еще, но тех баба Гаша перезабыла, а этот случай запомнился, вероятно, из-за вмешательства бригадира. Вмешательство, придавшего событию неожиданный поворот. Бригадир, кстати говоря, последнее свое ранение получил на одной из центральных улиц Берлина. Ходоки эти появлялись нечасто, тем не менее встречи с ними были достаточно заурядны. В селе, где стоит церковь и где погост, на котором покоятся теперь смиренные косточки Агафьи Орловой, немцы даже захаживали в храм помолиться, и никто их не выгонял, никто не трогал, хотя знали, что веры они иной. Понятно, что пешком пробирались только те, у которых лучшего выбора не было. Однако сдается мне, что путешественники, отроду не полагавшиеся на авось, имели весьма точное представление о характерах и обычаях народа, через землю которого им, отвоевавшимся, предстояло проходить без оружия и без всякой еды. Они не могли не знать, что русские после драки кулаками не машут. Они должны были догадываться, что злопамятство здесь не в чести. Им дано было увидеть и в дни опьяняющего триумфа, и в дни бесславия своего, как милосерден этот народ к убогим, нищим, к попавшим в беду. «Вы с ними вроде бы как со странниками?» — уточнял я у бабы Гаши. «Да что ты, желанный, странников в хороме не спать укладывали, а этих нет, в баньке там или в сарае каком, а в доме? В доме нет. Встанут утречком, выйдут на дорогу и бредут. Куда тень, туда и они. Так и ушли за своей тенью».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.